Темнота длилась не более 4 часов. А потом Ваймса разбудил маленький мальчик. Он подпрыгивал на постели, а заодно и на самом Сэмми Ваймсе с ликующими воплями.
«Вилликинс нашел птицу, которая совсем недавно сдохла, па! И мама говорит, что я могу ее парировать, если ты разрешишь, па!»
Ваймс сумел пробормотать.
«Что же отлично, раз мама не против?»
А потом вновь скользнул в темноту. Тьма поглотила его, и он услышал собственную мысль. «Призывающий мрак и в самом деле может поведать все, что мне нужно знать. Но будет ли правдой то, что он мне расскажет? И как я пойму, что это правда? Если я полагаюсь на него, то в каком-то смысле становлюсь его творением. Или, может быть, он станет моим? Возможно, мы и впрямь достигли некоего соглашения. Оно помогло мне в Кумской долине. И благодаря этому мир стал немного лучше. Но неужели у тьмы нет причин лгать? Мне всегда нравилась ночь, глухая ночь, все ночи полные тьмы, которая заставляет собак нервничать, а овец в ужасе прыгать через загородки. Тьма всегда была моим другом, но я не могу позволить ей быть моим хозяином. Ведь рано или поздно мне придется дать клятву, и если я солгу, я главный стражник, то кем я стану? Смогу ли после этого упрекнуть хоть одного копа за то, что тот смолодушничал, отвел глаза? Ваймс ворочался среди подушек. А ведь соблазн велик, и причина нешуточная. Это ради благого дела. Этот гад Стратфорд и впрямь убил молодую гоблинку. У меня есть показания его сообщника и свидетельства сущности, чья помощь уже приносила реальную пользу обществу. Конечно, можно сказать, что я запугал Триплоу. Но такие людишки всю жизнь пребывают в страхе, и лучше, чтобы он боялся меня, чем Стратфорда. Потому что я, по крайней мере, знаю, когда остановиться. Он просто еще один красный шар на бильярдном сукне. И если на то пошло, не сомневаюсь, что и Стратфорд тоже. За ними кто-то стоит. У подобных мерзавцев всегда есть знатный хозяин. К тому же практически все здешнее население либо челядь, либо знать. А за гоблинов, насколько мне известно, отродясь, никто не заступался. Словом, мишеней тут полно. А если ты находишься на стрельбище, где много мишеней, твоя главная проблема в том, что ты понятия не имеешь, в какую из них целиться. Ваймс снова погрузился в глубокий сон и почти мгновенно проснулся. И опять постарался Сэм-младший. Он изо всех сил лупил по груди одеял, в который зарылся спящий отец, выкрикивая: «Мама говорит, вставай и спускайся, па! Говорит, пришел какой-то дядька!» Ваймс отродясь не являлся к посетителям в халате. Поэтому кое-как оделся и привел себя в приличный вид, насколько это было возможно для мужчины, у которого не хватило времени на бритье. В холле сидел человек, облачившийся в шляпу с плюмажем, брюки галифе и нервную улыбку. Все три эти вещи всегда раздражали Ваймса до глубины души. Нервная улыбка обычно означала, что некто задумал нечто такое, чего ему не следовало бы делать. Перья на головном уборе Ваймс почитал величайшей глупостью. А что до галифе? Если твои ноги выглядят так, будто ты только что ограбил дом и все столовое серебро спешно запихнул себе в штаны, то тебе вообще не стоит встречаться со стражником. Ваймсу и впрямь показалось, что он увидел очертания заварочного чайника. Но он списал это на обман зрения. Обладатель этого, предположительно, добровольно причиненного самому себе тройного ущерба, торопливо поднялся с кресла навстречу хозяину дома.
— Ваша милость.
— Иногда и милость кому как, — буркнул Ваймс. — Чему обязан?
Посетитель покосился на леди Сибиллу, удобно устроившуюся в уголке с легкой улыбкой на лице, и сказал:
«Ваша светлость, боюсь, я должен вручить вам это предписание о прекращении противоправных действий от имени местного магистрата. Мне очень жаль, ваша светлость, надеюсь, вы поверите, что поступать подобным образом с джентльменом противно моим убеждениям. Мне, однако, перед законом все равны, и закону надо подчиняться. Меня зовут Уильям Дуриман. Я юридический советник означенного магистрата».
Мистер Дуриман запнулся. потому что Ваймс зашагал ко входным дверям.
— Просто чтобы убедиться, что вы не покинете нас раньше времени, — пояснил Ваймс, запирая их. — Ведь вы, мистер Дуриман, именно тот человек, с которым мне не терпелось побеседовать, так что присаживайтесь.
Чиновник осторожно сел, явно не желая быть именно тем человеком. Он выставил перед собой свиток с красной сургучной печатью. Эта штука явно должна была сделать документ официальным, или, по крайней мере, труднодоступным для простых смертных, что, по сути, одно и то же. Внезапно Ваймс понял, что все эти годы противостояния с лордом Витинари на самом деле были школой мастерства, а он и не догадывался, что проходит обучение. Ну вот и настала пора сдавать экзамен. Он вернулся к своему креслу, уселся поудобнее, соединил кончики пальцев и хмуро смотрел поверх них на секретаря целых 10 секунд. Это был отрезок времени, по прошествии которого он сам неизменно начинал нервничать. А уж с подобным прыщом приемчик должен был сработать безотказно. Наконец Ваймс нарушил тишину.
— Мистер Дуриман, 3 дня тому назад на моей земле было совершено убийство. — Собственность на землю здесь ведь что-то да значит, не так ли, мистер Дуриман? Похоже, преступление было совершено, чтобы обвинить меня в исчезновении некоего Джетро Джефферсона, кузнеца. Как вы понимаете, меня это несколько задело. Но эти чувства — ничто по сравнению с тем, что я испытал, когда познакомился со старшим констеблем Финни Вотли. Оказалось, наш участковый полицейский, порядочный стражник и преданный сын своей почтенной матушки по непостижимой для меня причине уверен, что ответственен не перед законом, а перед неким загадочным советом магистрата. Магистрат? Что это еще за учреждение? Какой-то орган местного самоуправления? Похоже, он никому не подконтролен. Здесь не имеется даже окружного судьи, и я еще не закончил.
Побледневший мистер Дуриман опустился обратно в кресло. Так же поступил и Ваймс, стараясь не встречаться глазами с женой, чтобы не вызвать у нее приступ смеха. Вновь нацепив на себя маску невозмутимого спокойствия, он продолжил.
— Похоже, мистер Дуриман, в этом округе гоблины официально признаны паразитами. Крыс можно причислить к этому разряду, как и мышей. Да и голуби с воронами, пожалуй, тоже те еще вредители. Но они не играют на арфе, мистер Дуриман. Они не делают сосуды изысканной формы. И главное, мистер Дуриман, они не просят пощады. Хотя, признаться, мне доводилось видеть, как мышка жалобно шевелит носиком, заставляя меня отвести занесенный молоток. Но я отвлекся. Гоблины могут быть жалкими, неопрятными и вечно голодными, но это удивительным образом роднит их с большинством людей. Где члены вашего магистрата намерены провести черту, мистер Дуриман? Мы в Ангмарпорке не пользуемся подобными шаблонами, потому что раз гоблины — дрянь, то и бедняки — дрянь, и гномы — дрянь, и тролли, а она не была паразитом, а она умоляла сохранить ей жизнь.
Он откинулся на спинку кресла и подождал, покуда мистер Дуриман сообразит, что обладает даром речи. Но, вспомнив об этом, чиновник вышел из положения как настоящий чиновник, начисто проигнорировав все сказанное собеседником.
— Тем не менее, мистер Ваймс, вы находитесь вне своей юрисдикции и, так сказать, склоняете констебля Вотли к образу мыслей и, так сказать, к поступкам, которые не сулят ему ничего хорошего на его карьерной лестнице.
Ваймс не дал ему договорить. Какая еще лестница? Она у него из одной ступеньки. Он стражник только над самим собой. Ну, не считая разве что парочки свиней. В душе он славный парень, не трус, пишет складно, да еще и разборчиво, что, по моим стандартам, автоматически превращает его в потенциального сержанта. А что до растреклятой юрисдикции? то убийство — это преступление из преступлений. Если верить омнианцам, это третье по древности из лиходейств. Первыми, помнится, были кража и непристойное поведение в общественных местах. В любой стране мира убийство почитается злодеянием, за которое надо преследовать неуклонно и неустанно. Так что даже не заикайтесь тут о законности, ясно вам? Я не считаю себя выше закона, я стою прямо под ним и держу на своих плечах. И в настоящее время я оказываю содействие в расследовании, которое ведет юный Финни. А в камере у нас сидит соучастник убийства, и мы служим правосудию, а не всеобщему удобству.
— Браво, Сэм! — сказала преданная Сибилла и негромко, но отчетливо хлопнула несколько раз в ладоши, как это делают люди, намекающие прочим слушателям присоединиться к аплодисментам. Однако мистер Дуриман устоял.
— И в самом деле весьма похвально, сэр. Но тем не менее, мне приказано вас арестовать. Видите ли, члены магистрата привели меня к присяге в качестве полицейского, а юный вот-вот ли был освобожден от своих обязанностей.
И он вздрогнул от внезапно воцарившегося холода. Ваймс поднялся с места и сказал:
— Не думаю, что позволю вам арестовать меня сегодня, мистер Дуриман. Осмелюсь предположить, что Сибилла нальет вам чашку чая, если на то будет ваше желание. А сам я направляюсь к старшему констеблю Вотвотли.
Он отпер дверь и вышел из комнаты, а потом из дома и направился к острогу на максимальной скорости, которую мог развить. Вилликинс догнал его только на полпути.
С возмущением внимал всей этой чепухе командор, поскольку подслушивал у дверей в соответствии с 5-м параграфом Кодекса поведения камердинеров. Какой накал страстей! Я понадоблюсь вам, чтобы прикрыть спину.
Ваймс покачал головой.
Не думаю, что стоит вмешивать в это дело гражданских, Вилликинс.
Он прибавил скорости, и Вилликинсу пришлось мчаться быстрее, чтобы поспеть за ним. Но на бегу слуга ухитрился выдохнуть.
Ну и чушь вы городите, командор!
И понесся следом на всех парах. У стены строго что-то происходило. Ваймс определил бы это как превышение уровня шума, бытовой конфликт, а, возможно, и массовую драку с привлечением лиц из числа зрителей. Иногда подобное могло закончиться плачевно для зачинщиков потасовки. Мелькнула в голове удачная формулировка. Это может быть даже инцидент. Отличное слово и очень полезное. Ведь никто не знает точно, что оно означает, но звучит внушительно. Однако, рассмотрев, что происходит на самом деле, Ваймс не удержался от хохота. Финни стоял перед дверями тюрьмы с лицом багровым, как свекла, сжимая в руках фамильную дубинку. Вполне возможно, он успел опробовать это оружие на участниках немногочисленной толпы, пытавшейся штурмовать острог, ибо на земле, хватаясь за пах и издавая стоны, уже корчился какой-то герой. Однако многолетний опыт Ваймса подсказал ему, что подобные симптомы связаны скорее с действиями миссис Вотвотли. Она стояла в окружении мужчин, готовых отпрыгнуть при малейшем выпаде ее метлы, и крыла их на все корки.
— И не смейте говорить, что мой Финни больше не стражник. Он стражник, какими были и его отец, а еще раньше его дед и прадед.
Тут она запнулась и нехотя поправилась.
Точнее сказать, прадед был вором, но все же это очень близко к полицейскому.
Метла описала круг, издав угрожающий свист.
Знаю я вас, голубчиков, как облупленных. Кто-то из вас лесничий, кто-то браконьер, а кое-кто, извиняюсь за выражение, просто засранец.
Метла, словно карающий молот, опустилась на ногу зеваки, сделавшего шаг не в том направлении, а старушка победно ткнула пальцем в сторону появившегося на сцене Ваймса.
— Видите, вон его! — закричала она. — Вот он, подлинный джентльмен, а при этом отличный коп. Всегда можно легко узнать настоящего стражника. Такого, как мой Генри, да благословят боги его душу, и командора Ваймса тоже, потому что у них есть настоящие жетоны, которыми была открыта не одна пивная бутылка. И уж вы мне поверьте, если такой значок сунуть кому-то в нос, то бедолаги небо самчинку покажется. А эти жалкие бумажонки, которыми вы, ребята, тут размахиваете, это просто куром насмех. Подойди, подойди еще на шаг, Дэви Хэкет!
— радушно кивнула она ближайшему мужлану.
— И я мигом прочищу тебе уж метлой, можешь не сомневаться.
Ваймс обозрел всю ораву, пытаясь отделить подлое и опасное от глупого и безобидного, и отмахнулся было от прожужжавшей над головой мухи, но тут же услышал единодушный вздох толпы, увидел упавшую на землю стрелу, а потом перевел взгляд на миссис Вотвотли. Старушка все еще сжимала половинку черенка метлы, перебитого надвое точным выстрелом. Тут ей полагалось бы завопить пуще прежнего, но миссис Вотвотли так давно жила среди копов, что даже не дрогнула. Побагровев от негодования, она предъявила собравшимся сломанную метлу и тоном сварливой мамаши заявила:
«Между прочим, она стоит полдоллара, а метлы, к вашему сведению, на деревьях не растут». «Кому-то придется за это заплатить!»
Мгновенно раздалось дружное позвякивание. Множество рук лихорадочно шарили в карманах. Какой-то доброход, сохранивший чуть больше присутствия духа, нежели его земляки, пустил по кругу шляпу, в нее посыпались монеты, поскольку в панике люди выхватывали монеты покрупнее достоинством в полдоллара, а то и в целый доллар, общий сбор обеспечил бы миссис Вотвотли пожизненный запас метел. Но Финни, кипя от бешенства, швырнул почтительно преподнесенную шляпу на землю.
— Нет, это же все равно, что взятка, ма. Кто-то в тебя выстрелил. Я видел стрелу, которая вылетела прямо из гущи вот этой вот толпы. И сейчас я хочу, чтобы ты ушла со двора, ма, слышишь? Потому что я не желаю остаться еще и без матери, как уже остался без отца. Прах меня побери, немедленно ступай в дом, мама. Я собираюсь преподать этим джентльменам урок хороших манер, как только ты закроешь дверь.
Финни разошелся не на шутку. Если бы сейчас ему на голову упал каштан, то его толстая кожура лопнула бы точно в жаровне. Такая неукротимая ярость клокотала в молодом стражнике. Это было чистое, беспримесное топливо праведного гнева, что порождает сразу идею и средство ее воплощения, а главное, придает силы, дабы извлекать кишки из своих ближних. И перед лицом этого гнева односельчане Финни как-то враз перестали переживать насчет того, что на мощеном дворе сельской тюрьмы валяется горсть монет на сумму не меньше $6, и размышлять, какую часть этой суммы удастся подобрать. Ваймс молчал. Ему было просто некуда вставить слово. Неосторожное высказывание могло сорвать клапан с крышки, под которой кипело возмездие. Фамильная дубинка на плече Финни выглядела как оружие богов, неспосланное для предостережения, а в его руках она могла обернуться стремительной смертью. Все точно приросли к месту. Бежать сейчас, несомненно, означало подставиться под удар карающего дубья. И Ваймс решил, что пора вмешаться.
— Старший констебль, вот-вот ли, уделите мне минутку для беседы по делам службы.
Финни бросил на Ваймса затуманенный взгляд человека, пребывавшего на другом конце вселенной. Дебоширы, державшиеся в задних рядах толпы, вообразили, что настал удачный момент для бегства, но тут раздался глухой звук падения тела, и голос Вилликинса произнес: «Виноват, ваша светлость. Этот джентльмен споткнулся о мою ногу. К сожалению, у меня очень большие ступни». И с видом безграничного раскаяния Вилликинс поднял с земли человека, чей нос, вероятно, смог бы приобрести прежнюю форму к концу следующей недели. Все взоры обратились на Вилликинса, но Ваймс смотрел в другую сторону. Там, в тени, держась поодаль, снова возник проклятый крючкотвор. Он старался не смешиваться с толпой, ведь респектабельный юрист просто не может быть частью скопища немытого мужичья, лишь беспристрастным наблюдателем. Финни сердито оглядел односельчан, проверяя, не споткнулся ли еще кто-нибудь.
— Я ценю содействие вашего слуги, командор, но я здесь, на своей земле, если вы понимаете, о чем я. И последнее слово тут за мной.
Финни тяжело дышал и стрелял глазами направо и налево, пытаясь вычленить взглядом из толпы первого, кто шевельнется, или, по крайней мере, проявит какие-то признаки способности к движению.
Я стражник. Может быть, не самый лучший и не самый толковый, но я служу закону. А человек, сидящий в этой камере, мой задержанный.
и я намерен защищать его до последней капли крови. А если это будет кровь какого-то ублюдка, нацелившего на мою старушку-маму арбалет, которым он даже не умеет пользоваться, то так тому и быть.
Он понизил голос, теперь это уже можно было назвать обычным криком.
Мой дед и мой отец знали, кто здесь кто. И я тоже знаю вам цену. И знаю, что вы не так уж плохи, по крайней мере, некоторые из вас.
Он прервался на мгновение, вгляделся.
— А вы что здесь делаете, мистер Дуриман? Пришли поруководить этим сбродом, заправив парочку карманов звонкой монетой?
— И подобные обвинения требуют доказательств, юноша, —
парировал Дуриман. Ваймс бочком подошел к Дуриману и шепнул.
— Не могу даже сказать, что вы испытываете удачу, мистер Дуриман, потому что ваша удача закончилась в тот момент, когда вы повстречали меня.
Он многозначительно постучал по носу.
И вот еще тонкий намек. У меня тоже здоровенные ступни.
Не обращая внимания на эту мизансцену, Финни продолжал.
Хочу, чтобы вы все знали. Недавно ночью здесь на холме была зарезана юная гоблинка, умолявшая сохранить ей жизнь. Скверное дело. Очень скверное. Главным образом потому, что человек, способный изрезать на куски гоблинку однажды, поднимет руку и на вашу сестру. И я решил оказать содействие своему коллеге, командору Ваймсу. Мы привлечем убийц к ответственности. И это еще не все, Бог милосердный. Да вы и сами знаете не хуже меня, что однажды ночью, 3 года назад, здесь у нас сцапали целую общину гоблинов и сплавили вниз по реке. Мой бедный старик поступил, как было велено, и закрыл на все глаза. Но от меня подобного не ждите. Не знаю, был ли замешан кто-то из вас, и не собираюсь бросаться обвинениями, потому что... Вы привыкли поступать, как велено, хотя некоторым поступать, как велено, почему-то нравится куда больше, чем остальным.
Финни обернулся, убедившись, что все присутствующие его слышат.
И мне известно еще кое-что. Я знаю, что вчера, поздно вечером, когда мы ехали в Завесеницу, по служебной надобности в поместье захватили группу гоблинов и отправили на колесной лодке вниз по реке, чтобы...
— На лодке? И почему ты мне раньше не сказал?
— взревел Ваймс. Финни даже ухом не повел.
«Виноват, командор», — сказал он, не сводя глаз с толпы. «Эти сведения поступили ко мне непосредственно перед попыткой захвата тюрьмы, а потом было недосуг составлять рапорт. Очевидно, колесная лодка отчалила еще, когда мы с вами вскрывали бочонки контрабандного товара в Завесенице. Эта шайка заявилась, что забрать моего, вашего, нашего, задержанного, и, конечно, моя старушка-мама не могла не вмешаться. А когда вмешиваются старенькие матушки, дело обычно... Чревато осложнениями, сами понимаете. Я же велел никому не двигаться, что не ясно.
Этот грозный оклик был обращен к какому-то несчастному, согнувшемуся пополам и прижимавшему руки к животу.
Извини, Финни, констебль, старший констебль, вот-вот, но мне очень нужно в туалет, если ты, вы не против, разрешите отлучиться, будь так добры.
Ваймс пристальнее вгляделся в скрюченную фигуру.
— Боги! Да это же вы, мистер Дуриман.
— Великинс, пожалуйста,
отведите его куда-нибудь, где он сможет заняться своим делом. Но обязательно верните его сюда. А если выяснится, что на самом деле ему не надо было заниматься каким-либо делом, окажи ему любезность, чтобы такая нужда у него непременно возникла.
Ваймс мог бы поступить и жестче. Но, в конце концов, последнее слово оставалось за Финни. А паренек, как выяснилось, становился на удивление красноречив, когда дело касалось негодяев, обижавших почтенных старушек. Юный констебль, как оказалось, только-только вошел в раж. Просто его слова обратились из расплавленной руды в закаленную холодную сталь.
«Прежде чем поведать вам, что произойдет дальше, господа!» Хотел бы обратить ваше внимание на гоблина, который сидит вон на том дереве и наблюдает за всеми вами. Все вы местные жители и отлично знаете нашего вонючку. Порой вы даете ему пинка, иногда он выклянчивает у вас сигаретку-другую, а время от времени исполняет всякие небольшие поручения, не так ли?»
Толпа почувствовала облегчение от того, что худшее, похоже, позади. На самом деле, все только начиналось.
Командор Ваймс хотел бы, чтобы вы знали, и я со своей стороны тоже довожу до вашего сведения, что закон одинаков для всех. А это значит, что он справедлив и в отношении гоблинов.
Многие в толпе закивали. И Финни продолжал.
Но если закон распространяется и на гоблинов, значит, у гоблинов есть права. А если у гоблинов есть права, то было бы правильно включить стражника гоблина в состав полицейских сил нашего графства.
Ваймс воззрился на Фини с изумлением и немалой долей восхищения. Это было просто потрясающе. Сначала все послушно кивали разгневанному Фини, потом согласно качали головами в такт его справедливым словам и неожиданно для себя уже приветственно кланялись стражнику-гоблину.
«Что ж, господа, я намерен присвоить вонючке звание специального констебля на испытательном сроке, чтобы он мог держать меня в курсе того, что происходит на холмах и в пещерах. У него будет значок, и каждый, кто даст ему пинка, будет отвечать за нападение на полицейского при исполнении служебных обязанностей. Если мне не изменяет память, за такое преступление не просто вешают, но и надолго оставляют болтаться между небом и землей. А назначение специальных констеблей — это внутреннее дело стражи, которое не требует одобрения со стороны каких бы то ни было магистратов. Поправьте меня, если я ошибаюсь, командор Ваймс».
Ваймс и сам был поражен тем, как молниеносно, ни секунды не размышляя, отреагировал на поданную реплику.
«Вы совершенно правы, старший констебль, вот-вот ли. Это соответствует третьей части 12-го раздела Ангмарпоркских уложений и реляций и является стандартной полицейской процедурой».
Не моргнув глазом, подтвердил он. Без сомнений, никто из присутствующих не слыхал об упомянутом документе и, даже получив к нему доступ, не смог бы разобрать ни слова, но глубоко внутри себя Ваймс поюжился.
Капля камень точит.
В ряды возглавляемой им стражи мало-помалу вливались гномы, тролли, оборотни и даже вампиры, невзирая на общественные предубеждения и его личные протесты. Но на это ушло много лет. Он вспомнил слова Вити Нари.
«Что такое норма? Это вчера, прошлая неделя и позапрошлый век, помноженные друг на друга».
И Ваймс привык к постепенности прогресса. Если специальный констебль-вонючка ограничит свою деятельность пещерами и уговорит собратьев оставить в покое кур, что ж, возможно, дело и выгорит. В конце концов, люди, как правило, довольно спокойно относились к тому, что их права и свободы отнимали те, кого они почитали за представителей власти. Но вот набег на курятник неизменно расценивался как покушение на самое святое. Тем временем Фини продолжил пламенную речь, правда, уже немного задыхаясь и чуть сорванным голосом.
«Я не имею права принуждать кого-либо давать показания, но, возможно, кто-то из вас добровольно хочет оказать помощь в нашем расследовании».
Ваймс старался не выдавать буревавшие его чувства. В первую очередь их во что бы то ни стало надо скрыть от Фини. Без сомнения, даже капитан Муркоу когда-то был таким. Да что там, вы не поверите. В молодости Сэм Ваймс тоже был таким. Но, обретя жизненный опыт, ты уже, конечно, никак не можешь ожидать, что кто-то из участников недавних беспорядков в ответ на подобное воззвание поднимет руку и воскликнет. «Конечно, констебль, буду счастлив поведать вам все, что знаю, и призываю этих честных и благородных граждан быть свидетелями моих слов». В подобных случаях тертый коп только и мог надеяться, что рано или поздно кто-нибудь подкрадется к нему, выждав удобный момент, и шепнет пару слов на ухо. Или просто еле заметным кивком укажет нужное направление. Или, как это часто случалось в практике Ваймса, начертит пальцем пару инициалов в лужице пива, пролитого на барную стойку, и тут же сотрет написанное. Мелькнула в голове мысль. А вдруг Фини и впрямь человек будущего? Пожалуй, к нему стоит присмотреться. Ваймс сдул со своих размышлений розовое облако сантиментов.
«Что ж, господа, как глава городской стражи Ангмарпорка заверяю, начальник вашего полицейского участка проявляет к вам чрезмерную снисходительность. На его месте я бы вам спуску не дал. Так что возблагодарите своих богов. Скажите, старший констебль Вотвотли, сколько из присутствующих...» Тут Ваймс позволил себе ироническую паузу.
джентльменов, знакомы вам лично?
Мне известно примерно половина, командор. Ну, то есть, знаю их имена, из какой они семьи, где проживают. Остальные не из наших мест. Не могу сказать, что все они невинны, как младенцы, но, в общем-то, они не слишком скверные люди.
Это сдержанное определение вызвало столько облегченных улыбок, что Ваймс счел нужным ударить прямо в лоб.
Так кто же из этих славных людей держал арбалет наготове, любезный Финни?
Но не успел Финни открыть рот, как Ваймс резко развернулся и оказался лицом к лицу с мистером Дуриманом. Заключив мировую со своим пищеварением, законник вернулся под конвоем бдительного Вилликинса. Громко и весело Ваймс произнес:
«Ба, какие люди! Мой добрый друг мистер Дуриман опять с нами. Он юрист, а я коп, и мы знаем, как разговаривать друг с другом. Идите-ка сюда, мистер Дуриман».
Он нежно, но крепко схватил упирающегося адвоката за руку и увлек за собой подальше от толпы, которая с глубочайшим подозрением восприняла этот внезапный альянс юриспруденции с полицией, что привело Ваймса в полный восторг.
— Вы законник, не так ли, мистер Дуриман? Случайно не адвокат по уголовным делам?
— Нет, ваша милость. Я специализируюсь в основном на земельных и имущественных вопросах.
— Да, это куда менее опасное занятие. И, полагаю, вы являетесь членом славной Ангмарпоркской гильдии, которую возглавляет мой старый друг мистер Кривс.
Он сказал это как можно более небрежно, хотя отлично знал, какой ужас способно вселить имя старого зомби в сердце любого крючкотвора. Со своим-то сердцем мистер Кривс довольно давно распрощался.
А сейчас мистеру Дуриману следует побыстрее шевелить мозгами.
Если у него есть какой-то здравый смысл, и если ему доводилось почитывать юридический вестник между строчек, то он понимает, что хотя мистер Кривс и склоняется с грехом пополам перед богатыми и влиятельными персонами, но не любит ошибок в своем ремесле
и не прощает, когда закон попирается молодыми недоучками.
«Попирать его», — полагал мистер Кривс. Это привилегия почтенных профессионалов, таких как сам мистер Кривс, заслуженных правоведов, которые проделают это с блеском, с мастерством и поставки $300 в час.
И мистеру Дуриману пора бы сообразить, что мистер Кривс не придет в восторг от того, что здешние землевладельцы решили подмять под себя закон, презрев исключительную прерогативу юриспруденции.
Современный способ ведения дел требовал, чтобы старый зомби перестал разгуливать по городу, издавая загробные хрипы и вытянув перед собой руки. Одна из них для пущего эффекта порой держала отрубленную голову.
Поэтому теперь мистер Кривс наводил страху на желторотых нахалов, возомнивших себя юристами, побеседовав с ними какое-то время спокойным негромким голосом.
А те, кто сохранил способность говорить после подобной встречи, заверяли, что отрубленная голова — это еще цветочки. Ваймс наблюдал, как меняется лицо молодого законника. Дуриман обдумывал немногочисленные варианты, пока не сделал вывод, что о множественном числе тут вообще говорить не приходится.
— И, конечно, я пытался донести до сведения судебной коллегии истинное положение дел, —
начал он таким тоном. Точно репетировал будущее заявление.
Но, увы, члены магистрата пребывают в прискорбном заблуждении, что, поскольку они владеют земельными наделами, то сами устанавливают законы на означенной земле. И не могу не отметить, что при этом они все весьма достойные члены общества.
Ваймс в последнее время просто поражался. До чего хорошо ему удается держать себя в руках. Сейчас он как можно спокойнее произнес:
«Земля. Ну что ж, земля мне очень нравится, по земле приятно ходить и всякое такое. Однако земля, землевладельцы, законы, так много слов на букву «З», впору совсем запутаться, правда? Особенно если за это заплатят звонким золотом». И очень легко оставаться достойным членом общества, если
можешь себе позволить нанять совершенно недостойных членов. Таких членов, которым даже приказа отдавать не придется, достаточно кивнуть да подмигнуть.
Ваймс еще не достиг кульминации, поэтому громовой раскат раздался несколько преждевременно, и мистической окраски его словам не придал. Тем не менее, это был гигантский вал, который катился по небу, сбрасывая глыбы звука. Ваймс задрал голову и обозрел небо цвета свежего синяка. Воздух вокруг пока что полнился мирным теплом. В подлеске жужжали насекомые и копошились всякие другие, неведомые ему существа. Удовлетворенный тем, что пока не надо искать укрытие от грозы, Ваймс снова перенес внимание на корчившегося от дурных предчувствий законника.
— Я бы предложил вам, мистер Дуриман, вспомнить какую-нибудь уважительную причину, требующую вашего присутствия в городе и, возможно, консультации с более опытными юристами. Советую покаяться перед ними в своих промахах, сославшись на юношеское недомыслие, и ваши мокрые штаны, будьте уверены, послужат тому подтверждением. Если вам потребуется мое содействие, что ж, полагаю, я мог бы сделать над собой усилие и замолвить за вас словечко. А словечко будет такое. Я считаю, что вы поддались преступному влиянию и действовали скорее по глупости, нежели по злому умыслу.
На лице молодого человека была написана такая благодарность, что Ваймс, смягчившись, добавил.
Почему бы вам не посвятить себя уголовному праву? В наши дни подобные дела — это сущая благодать. Сплошь тяжкие телесные до убийства. Но скажите-ка мне напоследок, что вам известно о гоблинах, отправленных вниз по реке? И есть ли у вас какая-то информация касательно исчезновения кузнеца Джефферсона?
Ничего не может быть хуже необходимости отвечать на неприятные вопросы, когда все твои мысли уже крутятся вокруг того, как бы поскорее запрыгнуть в седло и ускакать на большой скорости как можно дальше отсюда.
Заверяю вас, ваша светлость, я ничего не знаю об исчезновении кузнеца. Я полагал, он подался в чужие края на поиски работы. А по поводу гоблинов? Да, я слышал, что кого-то из них куда-то переправили, но с тех пор минуло несколько лет, а я занял свою должность лишь 2 года назад. Я не могу комментировать эти происшествия,
— чопорно заявил Дуриман.
И, вопреки предубеждению старшего констебля, я абсолютно ничего не слышал о том, чтобы каких-то гоблинов в настоящее время выселяли из мест их обитания.
Ваймс повернулся спиной к толпе, чтобы смутьяны не могли разглядеть, что именно происходит, и просверлил щепетильного законника взглядом.
— Поздравляю вас с таким полным и абсолютным невежеством, мистер Дуриман.
И на этих словах он схватил собеседника за грудки.
— Слушай меня, ты, мелкий прыщ, то, что ты сейчас наплел, может быть и правда, но грош тебе цена как юристу, если ты считаешь, что кучка помещиков может воображать любые свои хотелки своим законным правом. Желаете служить и вашим, и нашим, мистер Дуриман? А я подозреваю, что именно к этому вы и стремитесь. Ну что ж, тогда извольте найти в своем плотном графике время для встречи с бывшими работодателями и сообщите им, что командору Ваймсу известны все их темные делишки. И что командору Ваймсу известно, что с этим делать. Я всех их знаю по именам, мистер Дуриман, потому что старший констебль вот-вот ли предоставил мне полный список.
Он мягко ослабил давление и тихим голосом добавил.
— Весьма скоро в здешних местах вам станет неуютно, мистер Дуриман.
А потом Ваймс повернулся, открыв обзор толпе, и, схватив ошеломленного законника за руку, горячо ее пожал, восклицая во всеуслышание.
— Большое спасибо за столь ценные сведения, сэр! Эта информация значительно упростит наше расследование, уверяю вас. И, конечно, старший констебль вот-вот ли со мной согласен. Всем нам станет куда легче жить, если все порядочные люди станут так же быстро оказывать содействие сотрудникам полиции.
И, склонившись к уху окончательно раздавленного юриста, Ваймс шепнул ему.
— Не хотелось бы возводить напраслину, Но у некоторых из этих парней вид явно зловещий. Знаю я таких типов. Мозговых клеток у них даже меньше, чем зубов. А сейчас, мистер Крючкотвор, они усиленно ими ворочают, пытаясь сообразить, как много тебе известно и что из этого ты поведал мне. На твоем месте я бы не стал собирать вещи. И от души надеюсь, что лошадь у тебя резвая.
Законник мгновенно испарился. Повинуясь многозначительному кивку Фини, толпа тоже разошлась, точнее, более или менее растворилась в декорациях. Что ж, подумал Ваймс, еще один красный шар в лузе. Забивай красные шары, забивай цветные, и рано или поздно ты доберешься до черного. Он остался лишь в компании Вилликинса и старшего констебля. Последний озадаченно озирался, будто лишь сейчас сообразил, что откусил такой кусок, который вряд ли сможет не то что проглотить, но даже прожевать. Однако, заметив, что Ваймс на него смотрит, Фини расправил плечи. «Пора его приободрить», — решил Ваймс. Подошел и от души похлопал парнишку по спине.
«Она... молодцом, старший констебль, вот-вот ли. И учти, сейчас я не смеюсь над тобой, Фини, и не пытаюсь утешить. Просто поверить не могу, что передо мной этот самый деревенский пентюх, которого я встретил каких-то пару дней назад. Ты дал им отпор, вот как это называется. Ты противостоял скопищу опасных недоумков, да еще с законником во главе.
Они стреляли в мою старушку-маму. Конечно, они стали отпираться, дескать, собирались нас только припугнуть, утверждали, что у них и стрел-то при себе нет. Конечно, говорю, у вас не будет стрел. Если пускать их почем зря в беззащитных старушек, что и требовалось, говорю, доказать согласно законам логики. На это они не знали, что сказать.
Да я и сам слов не нахожу, Фини. После твоего заявления, что вчера вниз по реке отправили еще одну партию гоблинов, откуда ты это вызнал?
Фини указал большим пальцем в сторону острога и усмехнулся.
— Вот вам ключ, сэр. Идите и сами побеседуйте с нашим арестантом. Вам понравится этот разговор, сэр. Он аж на стенку полез, когда понял, что явились по его душу, и в миг залился соловьем.
— У нас, говорят, запел кеннерем,
— сказал Ваймс, направляясь к приземистому строению кутузки.
— Так точно, сэр. Но это же сельский полицейский участок, а своих птиц я хорошо знаю. И уверяю вас, сэр, он заливался именно соловьем. Прелестная, журчащая мелодия, сэр, уступающая, по моему мнению, разве что трелям малиновки. Возможно, тут еще дело в том, что он очень уж испугался. Придется окатить из ведра пол в камере.
И опять-таки молодец, Фини. Не желаешь пойти со мной показаться своей старушке-маме? Если я хоть что-то понимаю в старушках-мамах, то она там уже извелась от тревоги.